Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. Выбрать своему ребенку достойную партию – задача, а то и цель многих родителей. Подобрать для себя хороший, а то и выгодный брак – большая удача, а то и счастье. Монархические семьи в этом смысле ничем от обычных семей не отличаются. Многим будущим князьям, царям, королям будущих супруг подбирали методично, исходя из высоких планов и серьезных замыслов. Именно так обстояло дело и в доме Романовых в России. Хотя были, конечно, и исключения. Петр I, например, женился на иностранке, но на простолюдинке. Последний император Николай II женился на знатной княжне, но по любви. О династийных браках императорской семьи Романовых будем беседовать в этом часе подробно. Гость эфира Сергей Виватенко, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья.
Сергей Валентинович, спасибо огромное, что согласились побеседовать на такую достаточно любопытную тему. И если вы не против, давайте сначала как-то вглубь, что ли, копнем. Вот совсем в историю. Вот откуда пошла эта традиция? Откуда пошло это правило, эта норма? Потому что вот так вот на поверхности вроде очевидно сохранить власть внутри семьи, не допустить чужаков. Как-то можно даже, не знаю, первый династический брак упомянуть в истории?
Слушайте, ну давайте так, это все уходит в такую глубь, где не было никаких источников и прочее. Как Британика говорит энциклопедия, династические браки начали заключаться в бронзовом веке. Ну, как бы поверим британским ученым, да. Вот. Поэтому, да, можно сказать, что это было естественно, как вы правильно сказали. Какие-то выгоды надо искать, в том числе и в браке, если вы помните комедию Цигарелли «Ханума», где князь продавал свой титул, а там армянин, миллиардер, да, отдавал деньги, да. В общем, это естественно, и для царских, королевских и семей это тоже так. Ну вот для меня, наверное, самое старое упоминание об этом, это, наверное, 5 век нашей эры, когда, да, бывают не только политические выгоды, но и экономические и другие, когда хан Малой Бухары Хатан женился на китаянке, китайской принцессе, которая была в него влюблена, китайская принцесса привезла, спрятав в своих волосах, шелкопряд. То есть была монополия на шелк в Китае, но вот женщина так любила, а Бухара хотела тоже делать что-то из шелка. И вот она этим достигла и стала процветающей, как тогда говорили.
Но я вас правильно понимаю, что это вот не какие-то реалии европейские, что это по всему миру существовало? Вот вы в бронзовый век даже предложили заглянуть. То есть, возможно, это не только реалии еще евразийского континента, а где-то и в других местах независимо друг от друга было.
Вы знаете, это большая часть, конечно, азиатских вещей, Дальнего Востока и прочее. Там это как бы, извините, кишат такими вещами. Там все делается по определенным правилам, да, вот, особенно в Китае. Поэтому, да, этого много было разного. Но вот если мы говорим, например, вот о династических браках уже европейских, наверное, это больше нам интересно, потому что какие-то имена и фамилии мы все-таки услышали. А, извините, многих уважаемых нами всеми китайских руководителей императоров, это нам ничего не скажет. Так вот, смотрите, какие политические браки самые, наверное, известные. В 1204 году крестоносцы, как известно, взяли Константинополь, разграбили его и прочее, и заставили проводить политику. И византийский император Ион Дука вынужден был бракосочетаться с дочерью Фридриха Барбароссы, Константиной. Да, вот как бы далеко идущие последствия, потому что немцы в лице императора, да, Фридриха, они хотели как-то присоединить к своей империи еще и Византию в будущем. Ну, как бы не удалось. А если мы говорим про Византию, там это тоже часто бывает. Я сейчас немножко скажу про Россию, а потом вернусь в Европу. Если вы помните, Владимир Святой женился на Анне на Анне из Константинополя, да, сестре двух императоров, да, поэтому, и, скажем так, они очень любили византийцы, своих дочек, видимо, они не очень ценили их, выдавать за каких-то рядом живущих или проезжающих там если они кочевники народов, да. Ну вот в 1263 году Михаил VIII, палеолог, отдал своих дочек, Ефросиню за Нагая монгольского хана и Марию за Абака, тоже монгольского хана. То есть он пытался с монголами заключить договор против турок. Как это помогло? Другие вопросы. С одной стороны, да, как мы видим, они ищут выгоду. С другой стороны, династические браки могут привести к катастрофе. Ну, примерно говорю. Да, Элеонора Аквитанская, которая была сначала женой французского короля Людовика VII, после того, как, да, после того, как они развелись, сами почитайте Дриона или что-то в этом роде, вот, она забрала свое наследство, Аквитанию. Аквитания – это, ну, скажем так, три четверти Франции. Это вот Бордо нынешнее, Коньяк, что там еще. Ну, вот, я думаю, эти два имени нам известны. Да, по призыву мечей. Ну, да.
То, что так значительную вот она... территорию с собой забрала, этого будет тоже предостаточно, и там понятно будет, у кого и влияние, и сила, и, как это сказать, распространение своего собственного мнения, да, на Европу сохранялось.
Абсолютно. Так вот, она развелась и вышла замуж за английского короля Генриха II Плантагенета. Вот. И дети Плантагенета – это Ричард Львиное Сердце, вот. Иоанн Безземельный, о ком по Вальтеру Скульту помним, да, какие-то вещи. Они стали наследниками французской короны, во всяком случае, земель вот этих славных, да. Ну и Ричард Львиное Сердце вообще не говорил по-английски, он говорил только по-французски. Вот. И после этого началась Столетняя война. Угу. То есть, да, вот и... это вот... Династический брак привел к катастрофе.
Да и до сих пор подшучивают периодически, и кино даже всякое юмористическое снимается на тему того, как француз, представители Франции якобы желают или хотят, или всячески пытаются захватить британский трон. Сергей Валентинович, если вы не против, да, все-таки про российские реалии хотелось бы больше. Ой, насколько, пожалуйста, это вот прижилось, насколько это было нормально, потому что примеры некоторые вы упомянули, и больше, конечно, интересно, да, уже ситуация из императорского дома, из дома Романовых. Вот эти вот. Не скажу, что поздний, но тем не менее вот сюда уже, когда и источников побольше, когда и говорить можно о разном. Тот же Петр Первый, который вот женился на иностранке, насколько это было нормально, насколько это было вызовом. Иностранки имеются в виду при этом еще и простолюдинки. Насколько тогда пытались российскую династию вот как-то вплести в европейский, насколько старались, может быть, вот тоже каким-то дополнительным поводом, ну, не на британский трон, а какие-нибудь соседние троны, так сказать, бросить претензию.
Давайте так, я все-таки приведу положительные примеры, потому что, да, они тоже были. Ну, про Владимира мы уже не будем говорить святого. Ярослав Мудрый трех своих дочек выдал за королей Норвегии, Венгрии и Франции. Анна Ярославна стала французским королем, женой Генриха I, матерью французского короля Филиппа I. Но у нее был такой темперамент, Алексей, что ее муж через 4 месяца умер, и после этого она была вдовой, регеншей еще в течение 21 года.
Но подписываться мать короля, она при этом не упускала, да, возможности.
Да. Абсолютно верно. Вот, да, значит, Юрий Данилович – это сын Данила Калиты Московского, да, старший брат Ивана Калиты, то есть, да, старший брат Ивана Калиты Юрий Данилович, да, вот, он бракосочетался с дочкой монгольского хана Кончаковной. Вот, да, это уже был политический. Такой с этого момента началось возвышение Москвы. Это 100%. Москва получила от монголов, да, от монгольских ханов ярлык на Великое княжение. Кстати, и свадебный подарок, который дали монголы московскому князю, это шапка Мономаха. До этого ее не было. Угу. Вот, как бы она там ни называлась, да. Ну, давайте поговорим про Петра Первого. Петр Первый действительно пытался... Давайте так, нас не интересовали иностранные женщины. Романовы в 17 веке от этого с ума не сходили, потому что единственное условие – надо, чтобы она была православная. Да, вот, где найти православных в то время и царских, королевских князей, да, это, извините, только Молдавия. Молдавия, наверное, не то место, от которых все стремятся, да, породниться. И в то время, и сейчас не знаю. Ну, сами ответьте на этот вопрос. Ну вот, и поэтому Петр пытался, все, что он делал, у него была одна цель – победить шведов. Уничтожить шведов во время Северной войны. Война была сложная, 21 год, поэтому он пытался найти союзников, пристроив своих родственниц. Да, Анна была выдана за Гольштинского принца, а Елизавета пыталась и пытались ее выдать за цербского принца, к которому мы еще вернемся, племянница любимая Анна Иоанновна, да, за Курлянского и так далее. То есть Петр пытался этими браками овладеть Балтикой. Вот сложно сказать, овладел, не овладел. Насчет иностранок. Понимаете, Алексей, наша страна, да, какая выгода? Если какие-то земли или еще, а с кем заключать? Мы такие большие, да, нам уровня такого не найти. А если найти такого же уровня, может, они не хотят с нами. Вот, в принципе, да. Поэтому это были мелкие немки определенные, да. Ну, в первую очередь, если мы смотрим, да, какие-то, если известные браки, то Наполеон хотел, сам как бастард, извините за выражение, да, хотел, чтобы его жена была Екатерина Павловна, дочка Павла I. Но она резко отказывалась, и Александр I тоже. Поэтому началась война 12-го года. Одна из причин неудачных. Ну и последняя такая, в общем, это попытка Александра II, будущего Александра II, жениться на королеве Виктории. Но она еще была молодая, то она тоже была Александра. Вот, он туда приехал. Они очень понравились друг другу. Конечно, никто не стоял и прочее, но после некоторых моментов он уехал и ее бросил. Виктория после этого очень сильно ненавидела Александра II, всю династию Романовых и России, и передавала нам привет во время Крымской войны. Вот, что там было, в общем, ни он, ни она не хотели об этом вспоминать. Но, зная любвеобильный характер Александра II по сравнению там, с отцом или Александром III, сыном, то, наверное, ну, скажем, сами сфантазируйте об этих вещах.
Сергей Валентинович, а вот в России, на территории страны, как вообще воспринимали возможное появление или появление иностранной зарубежной императрицы? Или, допустим, просто как относились к таким вот бракам? Насколько это было нормально в общественном мнении, вот в восприятии, ну, элиты, что ли, уж простить, за это слово, может быть, некорректно было упомянуто. Как это воспринималось? Нормально, учитывая, что, ну, действительно, так было всегда много и везде. Или все-таки нет, вот что-то, у нас своя история, у нас свой путь. Как это было?
Ну да, почему там выбрал, знаете, как говорят мамаши из столиц Москвы и Питера, да, провинциальную, да, зачем? Что, здесь тебе мало? Вот вы там, с тобой вместе в классе училась такая-то девушка, милая, тихая и симпатичная, да. Вот, все искали какую-то подоплеку. Вот, что было понятно. При Петре I, конечно, это было критически, как царь-сатана, который ведет себя очень плохо и прочее, и это вкладывалось тоже в эту позицию. Хочет сделать из нас Европу, сделать нас католиками. Сделать католиками – это главное оскорбление, которое было. Ну, понятно, что с каждым новым поколением, да, императоров или императриц, эта ситуация уже менялась. И на это уже смотрелись нормально. И после того, как немка Екатерина II стала русской императрицей, я думаю, с этим вопросы были закончены. Кстати, а почему она стала? А потому что она является племянницей того немца, который приглянулся Елизавете, но он перед свадьбой умер. Да? Поэтому, да, там не удалось Елизавету куда-то выдать, династический брак, но она продолжала его не то что любить, а о нем и о его семье хорошо отзываться. Поэтому Екатерина была выписана к нам.
Сергей Валентинович, а вот такой чисто практический, что ли, механический вопрос. А как это обстояло? Я готов понять, как, допустим, в Западной Европе, в Центральной Европе договаривались, ну, там друг от друга живут на расстоянии вытянутой руки. Достаточно небольшие расстояния. А вот из России с Европой договориться о браке. Это ж прям целая, мне кажется, какая-то операция.
Да, 100% операция. Это были дипломатические. Наши дипломаты искали, извините за такие подробности, да, девушек княжеских, королевских ролей 15-17 лет. Вот, да, не больных, спрашивали про их темперамент и характер, да, а потом туда приезжала какая-то фрейлина, смотрела на нее, а далее их выписывали, ну вот, например, будущей жене императора Павла, да, выписали трех сестер, да, хотели сначала со старшей, но выбрали младшую Баннскую, да, там, на выбор, пожалуйста, они все были, естественно, не против, а, вот, да. То есть вот так вот, или приезжали, или знакомились. Потом в 19 веке ситуация изменилась, потому что молодые будущие императоры ездили по Европам, а это же было принято, в Париж или к тетушкам германские Вюрценберги, Пруссии и прочее, там они кого-то с кем-то знакомились, там, да, кого-то увидели, да, то есть, и, скажем так, уже у них спрашивали, вот есть три на выбор, да, кого ты хотел бы, да, говорит, я вот папенька помню такую, она милая, красиво танцует, а вот, да, ну, хорошо, пусть приедет, посмотрим, с мамой приедет, разберемся и так далее, чтобы еще не было шлейф какой-то. Еще раз, как союзники, Вюрценберг, ну, это смешно, Баден, обхохочешься. Пруссия, наверное, да, уже более интересно. Вот, Николай I был же, значит, на Шарлотте, да, прусской, да. Вот, а так, господи, да, это Россия облагодетельствовала. Ну, а что, да, сразу такой вопрос, а что ждали от этих немок, да? Ну, еще куда смотрели? Извините, смотрели, что были широкий таз. Потому что главный функционал рода, у немок... Да. Да, у немок у нас это чтобы как можно больше рожало мальчиков в большом количестве. Потому что 18 век царство женщин, как сказал Павел, больше повториться не должно в принципе. А вот, да, и вот эти вот все как бы вещи, которые были при всех наших дамах, положительные и отрицательные, да, народ и власть устала от этого, поэтому они должны были достаточно много рожать, и поэтому все императрицы, кроме двух последних, рожали где-то по 8 детей, да, а последний, ну, там, Дагмара 5, пятеро, и, скажем так, и Александра Федоровна, а вот, ну, мы понимаем, что это большое количество, да, а вот, и не всегда получается качество, но с Вюрценбергской Марии у нас появилось 4 наследника престола, 4 сына Павла: Александр, Константин, Николай и Михаил. И этим вопрос уже был решен. Никакие другие вещи. И когда, Алексей, когда Павла убили, Мария Вюрценбергская решила сыграть себе Екатерину. В Михайловском замке она подошла к гвардии и говорит: «Ребята, ну что, хотите, чтобы я была ваша императрица?» А гвардия заржала. Вот, и было смешно. Вот, да, если при Екатерине это еще как-то связалось, то с этой женщиной никак. И поэтому стал Александр I.
Ну, человеческий фактор действительно здесь никто и никак не отменял. Сергей Ильич, а вот с Запада каким был взгляд, имеется в виду, естественно, из-за монархических европейских семей, взгляд на потенциальный брак? Вот свои принцессы, вы сказали, пристраивали. Ну, да, вот была история, ну, правда, с греческим, если я правильно помню, царем, Ольга Константин, за которую выходил замуж, и да, тот настолько был доволен, счастлив, что аж даже в русском генеральском мундире, если я правильно вот сформулировал,
женился.
Да-да-да. Как это? Но это вроде как Греция, это тоже православие.
А Греция вот, это православие.
Да, а вот Германия, Великобритания, Франция, вот там как смотрели на потенциальные такие? Польша, опять же, Австро-Венгрия, может быть.
Давайте так. Откуда никогда не ждали таких, да, жен, да? Польша нет. Хотя, конечно, у Федора, старшего брата Петра, была, скажем так, жена из польских кровей, но она была православной и прочее. Польша после смуты не рассматривалась в принципе, понимаете, да? Все эти ужасы, которые были. Франция, ну да, наверное, Петр рассматривал малолетнего Людовика XV как, да, будущего жениха для своих дочек, там, да? Какая на выбор еще, наверное, Елизавета, да? Вот, это такие вещи были. Но, в принципе, Франция, которая, ну, скажем так, жизнь во Франции была немножко развратной, по мнению русского двора, да, с одной стороны, хотя у нас то же самое происходило, да, с другой стороны, революции, поэтому там, да, и прочее, никакие Бонапарты, выскочки тоже не нужны, поэтому тоже Францию не рассматривали. Рассматривали разные княжеские рода Германии, они все, знаете, как сказал Достоевский, бедность не порог, нищета порог. Вот, конечно, это для них была мечта, для всех. Там было Вестфельбютены, было такое, да, они, скажем так, очень нищие, это район, я не знаю, там, Зальфит, Ваймар, Зальфельд, это маленькая территория, да, в центре, она породилась со всеми, породилась, да, то есть рожала много количества дочек, и их всех отправляли в разные направления, да, поэтому это еще и был и бизнес, потому что они получали, ну, как Колым, что ли, да, какие-то деньги, да, на которых они могли существовать. Ну, там, я не знаю, там, починить крышу, маменьке справить новую бальную одежду, потому что износилась. Еще раз, маленькие, нищие, да, ну, гордые. А вот поэтому все сравнивали, а при том у всех же перед ними глазами была Екатерина II из грязи в князи, из Цербста, да, это в районе нынешнего польского Щетина, да, там городок 10 тысяч человек, и она сделала карьеру, стала гроснемка.
Ну, то есть, Сергей Ильич, прошу прощения, ну, то есть, если я вас правильно понимаю, вот визит, как это, фрейлин или дипломатов, да, которые приезжали посмотреть и вот как бы намекнуть на брак, воспринимался как удача, как счастье. Я имею в виду российский фрейлин
российского. Особенно в 19 веке. Да, это было понятно. А вот, и поэтому, да, там Гессен-Дармштадт дал двух русских императриц, да, а вот, ну, там Вюртемберг дал двух русских императриц. Поэтому, как бы, да, какие-то земли Германии тоже поставили это на поток.
А вот если смотреть не непосредственно, либо наследник престола, либо непосредственно царь, а вот князья, которые тоже имеют монархическое происхождение, ну, вот как это, в престол наследии ни на первом, ни на втором, ни на третьем месте. К таким бракам насколько благосклонное было отношение?
Давайте так, скажем так, мы могли на это закрыть глаза. В первую очередь это рассматривались как женихи для дочек императора. Вот как бы немцев там Альденбургские, Лихтенбергские, да, а их, они даже не уезжали даже в Германию, жили у нас. Там что-то делали хорошее, там, да, потому что там, занимались благотворительностью, строили пенсионы, больницы, да. В общем, эти немцы тоже были иногда неплохие, а иногда дочки императоров страдали с такими людьми. То есть у дочек практически не спрашивали их разрешения.
Угу. Сергей Валентинович, а вот вы упомянули достаточно любопытный момент о том, как происходил вот несколько случаев выхода гвардии, выхода к армии, мол, ребята, я буду вашей императрицей. А, ну, условно говоря, сейчас утрирую, уж прошу прощения. Насколько вот этим княжнам, вот этим императрицам удавалось становиться, ну, как сказать, своими, чтобы была любовь и, ну, я не знаю, или это не нужно было у народа, опять же, у элиты, потому что, наверное, все-таки вот это более важно.
Это очень нужно. Другой вопрос, какой он психотип, да? Александра Федоровна как бы в присядку не танцевала и не ходила в кокошнике на маскараде, никогда своей не было. Ни для элиты, ни для простых людей. Слишком надменная, слишком себе и дурной акцент. Екатерина II была, как бы, да, сделала так, растворилась в России и растворилась в гвардии в прямом и переносном смысле, зная, да, ее расположение к определенным поручикам. Вот, все это по-разному, все это по-разному. А кого-то больше любили, кого-то меньше любили. Иногда из-за того, что Александр II все время смотрел на сторону, жалели Марию Гессен-Дармштадтскую, его жену, да, которой он ставил рога в большом количестве. Да. Такие тоже вещи были. Но, скажем так, маму Николая II уважали и любили, а Алису Гессенскую нет.
А от чего это зависело? От какого-то поведения, от благотворительной деятельности или, может быть, от слов заявлений? Тоже очень любопытно, как это сегодня можно развернуть какую-нибудь кампанию пиар через соцсети, я не знаю, через опытные агентства. А как тогда это с этим обстояло? И был ли какой-нибудь, конечно, вот этот секрет?
Конечно, все от нее. Всегда мяч на стороне этой самой немки. Вот, это понятно. Как она себя поведет, так и будет себя, так ее будет позиционировать. Ну, наверное, самое отрицательное, что можно придумать для мужчины-царя, это быть подкаблучником. Николай II все-таки был подкаблучником. И поэтому, да, если мы вспомним, Алексей, спросите у своей мамы, как во время 80-х годов назвались к Раисе Максимовне. Сейчас про нее положительное. В то время никто положительного ничего не говорил, потому что считали, что Михаил Сергеевич подкаблучник. Наверное, так и было, дорогие друзья, да? Во всяком случае, так казалось в прямом эфире программы «Время».
Но это действительно очень большой вопрос. То, что написали современники, то, что сказали современники, и то, как потом было уже в учебниках истории через какое-то время. Сергей Валентинович, на несколько минут прервемся. Сергей Волотенко в этом часе гость на радио «Спутник». Обсуждаем, разбираем, выясняем, что такое династийный брак для российской императорской семьи, для дома Романовых.